Так, мы будем читать Евангелие Матфея сегодня дальше. Текст нашего писания, это нашего чтения, Матфея, 11 глава. Откройте, пожалуйста, 11 глава Евангелия Матфея. Мы начнем сначала, прочитаем 15 стихов сначала. «Когда окончил Иисус наставление 12 ученикам Своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их. Иоанн же, услышал в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников Своих сказать Ему, «Ты ли тот, который должен прийти или ожидать нам другого?» И сказал им Иисус в ответ, «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите, слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют. Блажен, кто не соблазнится о мне». Когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне. «Что смотреть ходили вы в пустыню, трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы, человека ли одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских. Что же смотреть ходили вы, пророка? Да, говорю вам, и больше пророка, ибо он тот, о котором написано, «Се посылаю ангела моего пред лицем твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший Царство Небесное больше его. Одней же Иоанна Крестителя до ныне. Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. Если хотите принять, он есть Илия, которому должно прийти. Кто имеет уши, слышит, да слышит. Вот такой текст Писания мы прочитали. И прежде всего мы станем, помолимся. Владыко Боже наш, мы благодарны Тебе, Господи, за то, что по милости Твоей Ты дал нам возможность сегодня собраться, хотя и в таком маленьком количестве. Но Ты позволил и призвал нас сюда для нашего совместного поклонения и служения Тебе. Хвала Тебе, Боже, за нас, за то, что Ты дал нам эту возможность. Хвала Тебе, Господи, что Ты влечешь нас. Господи, мы недостойны абсолютно даже маленькой части того, чем Ты нас облагодетельствовал во Христе Иисусе. Слава Тебе за это. Господи, пусть этот вечерний час общения перед лицем Твоим, пусть он будет славой для Тебя. Господи, наполни наше сознание присутствием Твоего Духа Святого здесь, Твоим пребыванием здесь. Наполни наше сознание трепетом и благоговением, дабы наш разум мог осознать и воспринять, и уразуметь ту истину, которую Ты хочешь, чтобы мы уразумели. Господи, мы просим, чтобы Ты сделал способными наши сердца принять это слово, дабы оно легло, как на добрую почву. А тех, кто отсутствует по самым различным причинам, мы просим, благослови. Благослови, Господи, там, где они находятся. Кто еще в пути находится, спешит в дом Твой. Также благослови и дай каждому в полном благополучии прибыть сюда. Мы просим все во имя Иисуса Христа и за все благодарим Тебя. Аминь. Итак, мы уже третий раз читаем этот текст Священного Писания. Сегодня мое желание обратить внимание на следующие слова. Мы говорили с вами также о посвящении, вернее, послании Иоанна Крестителя через своих учеников Иисусу Христу. Мы говорили также с вами, какой ответ дал Иисус Христос для учеников Иоанна. И третье, о чем мы говорили о предупреждениях. Господь предупредил и говорил: «Блажен, кто не соблазнится обо мне». Сегодня мы дальше будем смотреть. Мы посмотрим, кто же был Иоанн Креститель в глазах предубежденных людей. И как Христос к этому относился. Итак, посмотрите, для Иоанна Крестителя не было проблемы. Поэтому Христос сказал: «Скажите Иоанну, передайте Иоанну». Что именно передайте? Пятый стих. «Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают и нищие благовествуют». То есть, передайте, скажите, что то, что вы видите, это есть исполнение пророческих слов Ветхого Завета. Вы знаете, для людей, серьезно исследующих Писание, для тех людей, которые абсолютно доверяют Слову Божьему, то есть для которых Слово Божие единственный авторитет, для людей, которые рассматривают все события, которые происходят в мире, и они это рассматривают через призму Священного Писания, я хочу сказать, что для этих людей нету проблемы. Так вот, они понимают, все то, что подтверждается Священным Писанием, это истина. А все то, что вы не можете подтвердить Священным Писанием, как бы люди вас не уверяли, как бы они ни говорили и тому подобное, что они имеют сверхъестественные переживания, что они имеют сверхъестественные какие-то откровения или еще что-то, если оно не подтверждается Словом Божьим, значит, это ложь. Мы должны это хорошо себе усвоить. И поэтому люди, которые серьезно относятся к исследованиям Писания, для них нету в этом проблемы. Так вот, смотрите, обращаясь к народу, вдруг Христос провозглашает удивительные слова. Шестой стих. «Блажен, кто не соблазнится о мне». Заметьте, что здесь Господь не говорит: «Подождите на учеников Иоанна. Я сейчас освобождусь немножко, и я вам приведу доказательства, что вы в действительности убедились в том, что я есть Божий Сын, что я именно есть тот Мессия, которого вы ожидаете, то есть тот, который вам нужен». Братья, дорогие сестры, Господь хочет показать своим ответом, что неверие людей, их сомнение – это их проблема. Это не проблема Божьего Слова, это не проблема запутанности, как они говорят, Библии, непонятности, еще что-то, абсолютно нет. Господь ясно говорит: скажите Иоанну, то есть читайте Слово Божие, исследуйте Слово Божие, и тогда у вас не будет никакого сомнения, наоборот, вера ваша будет только укрепляться и только возрастать от того, насколько вы наполняете свое сознание, то есть насколько ваше сознание пропитано Божьим Словом. И поэтому он направляет взоры после этого на Иоанна Крестителя. Оказывается, что их суждения об Иоанне Крестителе были абсолютно неверны. И не просто неверны, они жестоко ошибались. И поэтому, смотрите, четвертое, на что я сегодня хочу ваше внимание обратить. Кто же был Иоанн Креститель в глазах этих людей? Сразу после того, как они ушли, ученики, тут же Иисус начал говорить народу об Иоанне: «Что смотреть ходили вы?» Удивительная выступление Господа в защиту своего слуги, в защиту Иоанна Крестителя. А ну-ка, Господь говорит, попытайтесь понять. А ну-ка, попытайтесь, пожалуйста, оживить свою память. И вы подумайте о служении Его. Оно было хорошо вам известно, потому что вы посещали Иоанна Крестителя, когда он проповедовал в Евангелии. Так вот, об Иоанне Крестителе Писание говорит, что он был светильник, при котором мы малое время радовались. Так вот, он говорит, что же вы ходили смотреть? Давайте мы обратим на это внимание. Итак, Иоанн Креститель проповедовал в пустыне, однако народ стекался к нему. И если Господь говорит, если вы прилагали усилие, чтобы слушать его проповедь, то теперь он говорит, вы приложите усилие, все то, чтобы вспомнить вот это вот, эти мельчайшие подробности, то есть для того, чтобы вспомнить то, что он проповедовал, нужно гораздо меньше затратить усилий, нежели для того, чтобы идти в пустыню и слушать Иоанна Крестителя. Так вот, отсюда Господь хочет сделать вывод, и Он хочет направить их внимание. Что же в конце-то концов вы ходили в пустыню? Почему вы ходили в пустыню? То есть, Господь хочет сказать, милые мои, вы шли в пустыню не для того, чтобы слушать то, что проповедует Иоанн Креститель, а вам нужно было удовлетворить свое праздное любопытство. Такого ничего подобного раньше они не видели и не слышали. Вдруг появился человек такой странный, живет в пустыне, одежда его такая странная, питание у него такое странное. Так вот, это что-то было необычное. Вот. И вы хотели посмотреть, вы хотели сами оценить. Вы помните, когда-то один человек, когда об Иисусе Христе ходили разные мнения, кто он, даже Христос, и тот однажды спросил, за кого почитают меня люди? И вы помните, один человек, который считал себя знатоком чужих судеб, он себя считал очень умным, и он решил пригласить Господа Иисуса Христа к себе в гости. Не для того, чтобы познакомиться с ним, как с Господом. Не для того, чтобы пригласить его, помните, как Закхей. Когда Господь сказал, сойди скорее с дерева, мне надобно быть у тебя в доме. И когда Господь вошел туда, Закхей получил спасение. Этот человек абсолютно не по этой причине приглашал Иисуса Христа к себе в дом. И помните, каково он подвел выводы, какие он сделал в конце концов. Если бы он был пророк. То есть в глазах этого человека Христос даже не тянул на пророка. Куда уж там на Мессию, куда уж там на Божьего Сына? Он был абсолютно уверен в своем мышлении, что он правильно оценил. Да, если бы он знал, какая женщина прикасается, он делает вывод. Вот так Господь хочет сказать. Вы ходили, что же вы ходили в конце-то концов смотреть в пустыню? Человека, одетый в мягкой одежды, ну так он в пустыне не живет. Вы же должны логически рассуждать. Если в мягкой одежде, они в царских чертогах живут. Так вот, братья, дорогие сестры, как часто человеческие суждения бывают несправедливыми по отношению к тем, о ком мы судим. И не просто несправедливыми, а бывают обидными. Посмотрите, как часто в глазах людей приверженцы святой и богоугодной жизни бывают названы фанатиками. Так иногда называют верующих людей. Я не говорю о том, что в действительности есть фанатически верующие люди, не рассуждающие. Но я говорю о том, что в действительности, когда люди настолько они убеждены, настолько они стараются жить свято, насколько они пропитаны вот этой богоугодной жизнью, угождать Господу, жить свято, а их называют фанатиками, этих людьми, ненормальными. Или, например, людей, которые признают абсолютную богодухновенность Библии. Это мы живем сегодня в такое время, это не то, что период Средневековья, это сегодня те, кто называет абсолютную богодухновенность Библии, их называют умственно ограниченными людьми сегодня. То есть недоразвитые эти люди. Это нельзя сегодня говорят так. Надо учитывать культуру, когда писалась Библия. Надо учитывать мышление тех людей, сознание тех людей, образ жизни их и тому подобное. А тех, кто признает сегодня Библию абсолютно единственным авторитетом, их называют умственно отсталыми людьми, недалекими людьми. Не так ли получилось с мнением об Иоанне Крестителе? Посмотрите, они пошли смотреть, а тут увидели совершенно иную фигуру, совершенно иного человека. Ну, например, помните, когда-то Илья собрал на горе, кормил целое общество. Там же было одних только нечестивых пророков 400. Столько народа было все. И люди шли, чтобы посмотреть. В действительности это было зрелище. Помните, как они там построили два жертвенника и все. И Илья взял свой жертвенник там, окопал, налил воды, облил все это. Вот это же, да, это шоу, да, это было что посмотреть. А что они увидели? Абсолютно никакого шоу, никакого чуда, абсолютно ничего не увидели. Иоанн вел суровую жизнь отшельника в пустыне. Что можно было делать в одиночестве? Размышлять, молиться. Так вот, братья, дорогие сестры, казалось бы, что его смирение, его самоунижение, его самоотречение и его степенность, она станет объектом восхищения этих людей. Они будут восхищаться приверженностью этого человека, приверженностью Слова Божия. То есть его слова будут особенно, к его словам будут особенно прислушиваться. То есть это в Израиле появился человек, трезвомыслящий человек, разумный человек. А вместо этого насмешки и поношения. А вместо этого они говорят, в нем бес. Иоанн Креститель в глазах этого общества выглядел как человек бесноватый. Как печально. А почему они так решили? Потому что его образ жизни, потому что его мышление, потому что его стиль жизни, который он вел, оно не умещалось в их человеческие стандарты. И что печально, что это были верующие люди, это были религиозные люди, это были люди, которые ожидали Мессии, это не были какие-то безбожники или атеисты, или еще какие-то там, нет, это люди, которые старались как-то и посещать синагоги, и посещать храмы, и исполнять Слово Божие. Вот оно что. И они были учителя Израиля, они были вожди Израиля, и однако они отвергли Божьего Сына. Вот оно. А его посланника, тот, который пришел приготовить путь Господу, они назвали бесноватым. Почему сегодня так трудно понимают многие люди? Почему сегодня в рамках большинства людей современного общества не укладывается вот это библейское, я бы сказал бы, библейский образ жизни, библейские требования, библейские стандарты, они почему они не укладываются в образе мышления современного человека? Знаете почему? Павел пишет послание к Коринфянам. Потому что об этом надобно судить духовно. О духовности сегодня во многих даже христианах или людях, которые называются христианами, ее нету. И Господь говорит, должно вам родиться свыше. Вот тогда будет понятен библейский образ мышления, тогда будет понятен для человека вот этот вот желание жить святой богобоязненной жизнью, тогда будет понятен вот этот принцип посвященности Господу, принцип смирения, принцип самоотречения, принцип самоунижения. Сегодня многие христианские церкви, они убрали вот эти принципы смирения, принципы самоунижения, они проповедуют во всеуслышание принцип самоутверждения, принцип самовосхваления. Почему так? Разве Библия приветствует? Разве Библия не говорит, Бог гордым противится? Разве Библия не говорит, что гордость – это есть грех? Но люди этого не понимают. Почему? Потому что об этом надобно судить духовно. Потому что должно вам родиться свыше. Вот оно что. Поэтому, милые мои братья и сестры, нас сегодня совсем немного собралось. Задайте себе вопрос, почему я посещаю богослужение? Почему я посещаю собрание? Для чего я иду туда? Господь спрашивает у этих людей, вот, что смотреть ходили вы? Пожалуйста, свою память оживите, пожалуйста, напрягите свою память. Вам легче вспомнить, если вы преодолели такой длительный путь, и вы пошли в пустыню, вы нашли Иоанна Крестителя, и все, и вы нашли возможность посмотреть его, послушать его, то, я думаю, вспомнить гораздо легче вам. Так и сейчас, сегодня, Господь говорит для нас, гораздо легче вам вспомнить и подумать, а, собственно говоря, почему я посещаю богослужение, чего я туда иду, чего я ищу, чего я ожидаю от этих богослужений и от этих собраний. Чего я ожидаю? Как часто мы абсолютно неверно судим о богослужении, о собрании. Как часто мы говорим, о, какое сегодня побывал, на каком собрании, я на фаворе побывал. А что это значит? Потому что человек что-то увидел, потому что человеку что-то такое коснулось особенно, что-то ему рассказали, что он прослезился, что он еще что-то. Это все не то, милые мои братья и сестры. Мы посещаем богослужение с одной единственной целью. Послушаю, что скажет Бог. Наше посещение богослужений, мы идем, чтобы учиться. Помните, Господь говорит, она избрала благую часть. Она все слова, которые Он говорил, она впитывала в себя, принимала в себя. Вот она цель наших богослужений – впитывать, как губка воду, так и когда мы собираемся, наша цель нашего богослужения – впитывать, потому что Слово Божие – это единственная пища для наших бессмертных душ, это единственная пища, это единственная влага, это то, что дает питание и рост нашей вере. Я не говорю, что плохо что-то другое, то, что мы, может быть, проводим на богослужениях. Я не говорю, это все то, что происходит на богослужениях и на наших собраниях. Все это содействует одному – восприятию Слова. Все это подготовка, это все то, что нашу почву подготавливает. И, наконец, время – это Слово, которое должно быть посеяно на вспаханную почву, на обработанную почву. Вот оно, Слово дает рост, Слово укрепляет нашу веру. Вот цель нашей богослужения не для того, чтобы прийти, поговорить, встретиться, чтобы обсудить последние новости или еще что-то. Братья мои, сестры, очень-очень большая опасность, что сегодня для многих людей посещение богослужений, себя показать, кого-то увидеть, встретиться, поговорить, но это уже тогда не Дом Божий. Это уже не церковь тогда, это клуб. Людей одинаково, имеющих одинаковые интересы. В Дом Божий приходят для совместного поклонения и служения Богу, чтобы учиться и возрастать в познании и во спасении. Еще есть одна очень большая опасность для людей. Многие люди могут глубоко ошибаться, если они, то, что они видят и то, что они слышат, если оно не укладывается в рамках их понимания, они это отвергают, они не желают слышать. Иные приходят, и они селективно слушают. О, это я принимаю, о, это соответствует моему пониманию, я тоже так понимаю. О, это очень хорошо. Этого я не принимаю, потому что он мне не укладывается. Вы знаете, иные люди приходят в церковь уже с заранее приготовленными предубеждениями. А кого там слушать? Тот еретик, тот недоразвитый, тот еще какой-то. Кого слушать? И люди приходят с предубеждением уже и заранее. Помните, когда-то Павел был в Афинах, и уже у этих людей, которые призвали Павла, чтобы он сказал им, что, кто такой Христос и воскресение, они думали, это два божества, и Христос и воскресение. И у них уже заранее было предубеждение от Павла. Вы помните, как они сказали, что хочет сказать этот суеслов? По-русски говоря, болтун. Извините за это слово. Суеслов. Вот такое у них было предубеждение. Насмешка и презрение. Кого слушать, а? И вы помните, когда Павел начал проповедовать, да, они немного слушали вначале, но когда он дошел до того, что Бог ныне повелевает всем повсюду покаяться, ибо он назначил день, в который он будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение, воскресив его из мертвых, то что? Они насмехались. Что-то он такое говорит. Послушаем тебя в другой раз. Кого слушать? Итак, слушатели Иоанна, слушатели Павла в Афинах и многие современные слушатели, суть одно. Они не приходят, чтобы слушать Слово Божие, потому что они не способны слушать. И Христос говорит, кого вы ходили смотреть? Как понимать эту реакцию? Пятое, на что хочу обратить внимание из того, что мы читаем. Как понимать эту последующую реакцию Иисуса Христа на вопрос учеников об Иоанне Крестителе? Понимаете, Христос не ограничился только одним ответом. Он ответил ученикам и начал заниматься опять своим делом. То есть, ответил ученикам Иоанна, отослал их. Почему?
Потому что несколько причин для этого есть. Нужно в корне пресечь мнение этой неверной толпы. Для Иисуса Христа совсем не безразлично было, как они судят о Его посланнике, что они говорят.
Милые мои, я уже говорил в воскресенье о том, что пусть никто не думает, что мнения человеческие имеют воздействие на мнение Бога о нас. Абсолютно никакого воздействия. Наоборот, Господь возмущается. Господь не терпит, когда кто-то о Его слуга, когда кто-то о Его рабах, о Его дитя говорит не то, что следует.
Господь очень болезненно воспринимает, у Него очень болезненная реакция. Помните, пророк Захария говорит, касающийся вас, болезненно очень. Для Господа не безразлично. И поэтому он прекрасно понимает мнение этой толпы об Иоанне Крестителе. И поэтому, когда они ушли, он тут же начинает пресекать. Конечно, он не начал говорить в присутствии Иоанновых учеников, и для этого есть причины, то же самое. Нехорошо в глазах говорить и хвалить другого человека в его присутствии. Это практика, которой даже Господь пользовался. И очень нехорошо, когда люди хвалят друг друга в присутствии друга. И Христос дождался, когда они ушли. Может быть, для Иоанна Крестителя это ничего не стоило, но для учеников это не совсем было бы полезно, если бы они это слышали. Я имею в виду для учеников Иоанна Крестителя. Так вот, и Христос желает сразу же пресечь мнение этой толпы и изменить их несоответствующие мнение, оно не соответствует мнению Иисуса Христа. Сам Бог стал защиту своего посланника. Поэтому, милые мои, я хочу сегодня заметить эту очень важную истину. Это такое ободрение для нас. Это так радует, это утешает. Я не знаю, дошло ли до вас сейчас, насколько это ценно и важно нам, как Божьим детям, что как Господь реагирует на несправедливые обвинения Его детей. Видите, Он тут же становится в защиту, Он реагирует, Он сразу говорит. Видите, Писание вот что говорит. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос умер, но и воскрес. Видите, какова причина этой защиты? Почему Христос так болезненно реагирует? Почему Он также стал на защиту Иоанна? Почему Писание становится на защиту своих детей? Почему? Потому что ради них умер наш Господь. И теперь кто-то, какой-то нечестивец, осмеливается этого, который кровью Иисуса Христа очищен, ради которого Господь умирал, и в оправдание этого человека Он воскрес, и этого человека, как нечестивец, и берет его, оскорбляет, берет, унижает, берет, поливает его всякой грязью. И поэтому Павел говорит, смотрите, он одесную Отца находится, тот, который умер, он воскрес, и он теперь одесную Отца, и он слышит ваши слова, что вы говорите. А он ходатай, он там перед Отцом. Это тот, который передает все вздохи, все чаяния, все слезы, все молитвы, передает престолу благодати Отцу своему. Поэтому вы подумайте, что вы говорите в нем без. Кого вы хотели смотреть? Милые мои, сам Господь восстанавливает доброе имя своего посланника, который нес свидетельство об Иисусе Христе, который ради Него ушел в пустыню, который ради Него никакого чуда не сотворил, который ради Него находился в тени, который так унизился, который сказал, что я даже не могу ремень обуви развязать у ног Его. Для какой цели? для того, чтобы открыть полностью дверь для Мессии, чтобы все взоры Израиля не на нем, а на Иисусе Христе. Они посмотрели, они подумали, что он бесноватый. Да, он был неизвестен, а теперь Христос, благодаря его неизвестности, теперь Христос стал известен. Братья, дорогие сестры, я хочу сказать, наш долг, наша обязанность и наша ответственность сегодня – беречь доброе имя нашего брата, нашей сестры. Не сплетничать. Я знаю, в нашей церкви там, в Симферополе, была одна сестра, она еще до сих пор живая. Она никогда не принимала участия ни в каких разговорах, ни в каких осуждениях, ни в каких сплетнях. У нее был один ответ. Как только к ней кто-то что-то говорит, или она сразу говорит: «Не принимаю поношений на брата моего». Все, разговоры кончились. И она всегда была в хорошем отношении со всеми. Не потому, что она со всеми могла говорить, а у него всегда был один ответ для всех. Если она только сказала: «Не принимаю поношения». Вот что значит. Милые, мы обязаны беречь доброе имя наших братьев, наших сестер. Мы должны стоять на страже именно этого, потому что это члены нашей семьи, потому что мы члены друг друга, потому что у нас один глава, наш Господь Иисус Христос, мы члены Его Церкви. И неужели вам приятно, если о ком-то из членов Церкви говорят, всякую грязь льют, всякие сплетни, и вы в этом принимаете участие, и вы там стоите, и вы никакой реакции не проявляете, значит, и вы такие же, как и те люди. Господь показал свою реакцию. Он показал, что он не терпит этого. И когда он знал, что они говорили, он в нем бес. И поэтому он сразу стал на защиту. Он восстанавливает его доброе имя. Оно уже восстановлено. Оно в очах Божьих и восстановлено. Поэтому, милыми, это касается всех нас. И особенно тех, которые могут сказать, которые могут защитить, которые могут дать духовную поддержку и моральную поддержку. Так вот, Писание говорит, что для этого нужно использовать всякое время, любое время. И Господь использовал, и Он нам показывает, и Он говорит. Когда пришли ученики Иоанна Крестителя, Он использовал это время для того, чтобы показать, что имя Иоанна Крестителя – самое высокое имя из всех пророков, бывших прежде него. Оно так и было. Милые мои, да поможет нам Господь сегодня, чтобы мы, как и Он, использовали простую ситуацию для того, чтобы показать, насколько каждая душа, имя каждого брата, каждой сестры ценны в наших глазах. Потому? Почему? Потому что она ценна в очах Божьих. А мы Его соработники, мы Его сотрудники. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь.
Владыко Боже наш, слава Тебе за Твое вечно живое Слово, которое Ты оставил для нас, чтобы мы поучались в нем день и ночь, чтобы мы наполняли свое сознание Твоим Словом. Господи, благодарим Тебя за это. Вот сейчас стоя перед Тобой, Господи, что мы можем сказать? Нам нечем хвалиться. В действительности абсолютно нет ничего того, что могло бы Тебя заинтересовать в нас. И однако же, Ты исключительно добровольно, любя нас и желая нам оказать такую честь,
оказать нам милость Твою. Ты, Господи, пришел спасти нас. Ты пришел для того, чтобы дать нам вечную жизнь, искать и спасти погибшие. И это мы были этими людьми. И теперь, Господи, Ты научаешь нас и желаешь, чтобы мы преображались в Твой образ. И чтобы мы сегодня, глядя на Тебя, глядя на Твой образ жизни, глядя на то, чему Ты учил, чтобы мы могли также проникаться этим же желанием, этим чувством. Или, как Писание говорит, у нас должны быть те же чувствования, что и в Тебе. Господи, помоги нам в этом. Помоги, Господь. Я глубоко осознаю, что мы еще так далеки от этого. Господи, мы так часто бываем похожи на тех людей, которые окружали Иисуса Христа, и которым Он задал вопрос, что они ходили смотреть. О, Боже, нас, сохрани нас от того, чтобы мы сегодня были теми же людьми. Помоги нам быть теми, которые, как Мария, каждое слово Твое ловила, каждое слово слагала в свое сердце, чтобы ее вера утверждалась и возрастала не на человеческой мудрости, а на силе Твоего слова. Услышь нас, Спаситель наш и Бог наш, и сейчас мы просим Тебя за каждого находящегося здесь, благослови. За каждого отсутствующего здесь также, Господи, Ты знаешь, по каким причинам они отсутствуют. И моя молитва и просьба, Господи, если возможно, есть Твое благоволение, пошли сегодня эту жажду слышания слова для многих наших членов. Господи, пошли ее. Пошли, чтобы они не погибли, чтобы вера их не атрофировалась. Услышь мою молитву, Господи, ради Иисуса Христа я прошу, и для Его же славы. Боже милостивый, эти две просьбы, заявленные сейчас нашими сестрами, сестрой Лизой, сестрой Соней, Господи, выйди навстречу, помоги этим бедным женщинам, которые не знают Тебя, мечутся, сами не знают, чего они желают и чего они просят. Господи, яви милость и открой им глаза. Мы просим Тебя за нашу сестру Соню Приступу. Благослови ее в пути и дай ей в полном благополучии прибыть туда, к месту назначения. И пусть ее пребывание там будет благословением для всех тех, с кем она будет видеться, встречаться, а также для славы Твоего имени. Пусть это послужит. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, мы просим за больных нашей церкви, за брата Аркадия, мы просим благослови, за Елену Петерсен просим, за Раю Кудрявцу и других наших больных, посети, ободри и утешь. И благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим да благословит всех вас Господь.